Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что побуждает людей в современной России выходить на акции протеста? Русские немцы в Германии на фоне истории с изнасилованием девочки Лизы. Почему фильм «Маски революции» об Украине критикуют во Франции? Беспризорные дети-мигранты потерялись в Европе. Об этих и других событиях и темах 4 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Московский менеджер Ирина Яценко пришла в движение «За смену власти» около полугода назад. С тех пор, наряду с другими активистами, Яценко регулярно выходит с одиночными пикетами на Манежную площадь в Москве. 9 января во время акции ее задержали с плакатом «Избавьтесь от страха и обретите свободу». В тот же день был задержан активист Марк Гальперин. Ирина Яценко считает, что задержание обоих произошло в результате спланированной провокации, которую подготовили участники прокремлевских организаций. В конце января активистку признали виновной в нарушении порядка проведения пикета и приговорили к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей. Еще несколько подобных административных дел, и Ирину Яценко может ждать уже уголовное преследование по статье 212, часть 1, по которой в декабре 2015 года первым в России был осужден активист Ильдар Дадин. Он получил 3 года колонии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Ирина Яценко рассказала о том, что побудило ее выйти на уличные акции, почему, с ее точки зрения, сентябрьские выборы в Государственную Думу ничего во власти не изменят и что может принести в Россию перемены.
В тот момент, когда меня задержали и вручили вот эту вот повестку в суд, я уже понимала, что это дело будет заказное, потому что вот статья 20.2, она подразумевает под собой как минимум 2 человека. А вторым человеком, помимо меня задержанным, был Марк Гальперин. Понимая, что под него копают, мне как бы уже сразу защитник объяснил Олег Дмитриевич Пивницко, что дело это, скорее всего, будет проиграно. Как бы мы не доказывали, какие бы аргументы не приводили, никаких свидетелей не будет допущено в суд, никаких материалов привлечено не будет. И вердикт будет однозначно виновна. Другой вопрос вот именно в этом штрафе. То, что минимальную сумму присудили, хотя бы на этом спасибо, 10 тысяч. По поводу выплаты штрафа, люди, которые задерживают по этим статьям, они мне хором говорят не платить. Правозащитники говорят, что лучше оплачивать. Но понимая тот факт, что, скорее всего, это будет не последнее мое судебное заседание по этой статье, потому что прекращать пикетирование не буду. Я буду выходить с протестными акциями, согласованные митинги, не согласованные, неважно. И я понимаю, что, в принципе, могу быть задержана не только как участник пикетирования, но и как организатор в том числе. И сумма штрафа там будет намного больше. Платить у меня желания нет, потому что я, собственно, не чувствую себя виноватой. Это чисто политическая заказная статья, и я еще, честно говоря, не определилась со штрафом, буду ли я его платить. Если это как бы 10 тысяч, то, скорее всего, заплачу. А вот сумма, конечно, побольше, но я просто даже своей семье не могу позволить такого, чтобы они помогали мне выплачивать эту сумму. Здесь вопрос, в принципе, применения этой статьи и насколько это правомерно в рамках российского законодательства, потому что не запрещено статьями Конституции участвовать в одиночном пикетировании. Мы не нарушаем никакой закон. И не чувствуя своей вины, люди не хотят платить штрафы.
Вы сказали еще, что не исключаете, что будут еще штрафы. Вы не опасаетесь, что вы можете тоже стать обвиняемым уже по уголовной вот этой статье 212.1? Что вы вообще об этом думаете, об этой статье?
Я до момента, пока мне не начали об этом спрашивать, я как бы особо не задумывалась об этом и не опасалась. Я специально решила почитать, что же это статья такая. И кто-то говорит, там больше 3-4 задержаний и судов. В уголовном кодексе, да, я нашла информацию о том, что больше 2 нарушений административной статьи 20.2, и это уже 217 статья. То есть теоретически у меня уже было 2 задержания. По одному из них был составлен протокол. А по второму мне удалось уйти без протокола. Ну, повезло, мне удалось передать плакат, который я ставила в одиночном пикете, передать человеку, и в участок меня привезли уже без него. В полиции по факту не на что было составлять на меня протокол. Если это считать вторым задержанием, представим, что это вдруг был бы еще один протокол, то, соответственно, еще одно задержание, и это уголовная статья. Но перспектива такая очень тревожная. Я в протестном движении не так давно, чуть больше полугода. Даже не могу себе представить, чтобы там пойти куда-то этапом в колонию. Да, естественно, это пугает. Я понимаю, что вполне вероятно так и будет. У нас уже есть один осужденный по этой статье, Ильдар Дадин. У меня есть слабенькая надежда на то, что все-таки наше правительство, наши правозащитники каким-то образом достучатся, может быть, какие-то международные организации, вложит все-таки в мысль, в голову наших правителей, что, ну, ребята, вы перегибаете палку. У нас не 37-й год человека за то, что он вышел, поставил с плакатиком, выразил свое отношение протестное к действиям законных, так скажем, властей, да, которые на текущий момент нами управляют. Ну, это чересчур. Со всех экранов телевизоров нас доносит информация, что Россия – это Европа, что мы такие все из себя демократические личности. А по сути дела у нас получаются какие-то репрессивные меры в отношении людей, которые имеют собственное мнение, отличное от мнения, ну, тех, кто стоит у власти. 4 человека, да, если не ошибаюсь, сейчас ходят под этой статьей. 2 из них сбежали в Украину, это Владимир Роунов и Ирина Калмыкова. Следующим мучеником может стать реально Марк Гальперин. Марк такой человек, который не будет скрываться. Он точно так же, как Ильдар Дадин, возьмет на себя этот крест. Если вдруг у меня такие перспективы, вот я тоже, опять-таки, это как со штрафом. Вот с одной стороны, я понимаю, что я ничего не нарушаю. И я спокойно могу эмигрировать, все что угодно. То есть мне вот все напропалу говорят, будь осторожна, не ходи там на эти пакеты. Я не могу этого делать, я буду продолжать это делать. Перспективы я прекрасно понимаю. Забежать из страны в тот момент, когда на меня заведут уголовное дело, теоретически это тоже возможно. Но я сама боюсь этой мысли, но я просто такой человек. Я, наверное, тоже пойду на эту жертву. Я не хочу быть в глазах чисто мучеником, но хочу быть примером. Потому что мы не можем дать гарантии того, что мы не жертвуем ничем, но будет своя, например, мы не добьемся перемен в стране. Самое главное, что нужно понимать всем людям, которые выходят против произвола, против коррупции, против беспредела властей. Я сама боюсь этой мысли, она мне где-то далеко-далеко маленьким звоночком звенит, но я боюсь, что я, скорее всего, сяду.
Вы сказали, что вы в протесте совсем недавно, полгода. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до этого и сейчас чем занимаетесь помимо протестов, и что именно вас побудило выйти, ради чего вы выходите?
Чем я занимаюсь помимо протестов? Я дом, работа, в принципе, как любой другой человек. Я обычный менеджер в обычной консалтинговой фирме. Что меня отличает от других? Возможно, просто обостренное чувство справедливости. Есть какие-то моменты, когда ты смотришь какую-то информацию, да, в интернете или видишь ее по телевизору, ты понимаешь, что, ну, что-то здесь не то. Вроде как у нас так все красиво по телевизору рассказывают, все так здорово у нас. А почему в жизни у нас все так происходит, непонятно. То есть, когда сталкиваешься с полицией на улице, там читаешь какие-то статьи, как арестовывают на бедном мате за какие-то бредовые абсолютно вещи, постепенно понимаешь, что, как говорится, прогнило что-то в датском королевстве. Я до этого, в принципе, не молчала, но мой протест был скорее такой вот в интернете. Лайк, репост каких-то статей, надеешься на то, что какие-то твои знакомые прочитают ту или иную статью, тоже задумаются. Но, к сожалению, этого не происходит. Может быть, нас очень сильно подкосил вот украинский Майдан. После этого Майдана как-то очень сильно заглохла протестная активность в России. Люди, вот в основном, нормальные все люди, да, в том числе и я, не принимая насилия, они перестали выходить на улицы и перестали высказывать свое протестное мнение. Что меня подвигло впервые, это выборы в Костроме. Я очень долго, пристально, все лето внимательно следила за мероприятиями, да, которые проводили в праймере в Новосибирске, в Костроме и так далее. В день выборов я пришла в ВДК в качестве волонтера, потому что я поняла, что Кострома проиграет. Это было такое четкое осознание, даже дело не в том, что будут какие-то фальсификации очередные выборы. Просто люди не готовы голосовать против Единой России, против Путина. Это вот какая-то такая тьма в голове, как тут этот вечный вопрос, а кто, если не Путин? Людей таких много, их очень много. Я о них знаю, мои друзья знают, которые читают что-то помимо федеральных газет и федеральных каналов смотрят. Люди, которые вот попроще, они этого не понимают. Когда я была волонтером в день выборов в ВБК и сделала опросы, да, в частности, за кого они голосовали, люди даже боялись говорить, за кого они голосуют. Для меня это вот какая-то тихая ситуация. Я почему-то не боюсь сказать, что я голосовала там против Единой России. А люди боятся. И вот этот вот подступный страх, который несет нас постоянно и всегда, просто вот, я не знаю, как липкий пот приклеился на все вокруг всех людей. Я, честно говоря, уже даже, знаете, не то, что перестала бояться, я начала бояться вот этого страха. Ну, Господи, насколько же мы будем вот бояться, не нарушая никаких законов, смотреть в глаза полицейскому, который ведет себя неправильно. Почему мы должны их бояться? Они наемные работники, они должны защищать законы. Нам нужно повышать уровень образованности людей, нам нужно доносить до людей, чтобы они перестали в конце концов бояться, понимать, что они не одни в своих мыслях, понимать, что протест — это не обязательно насилие. Так дальше продолжаться в стране в принципе не может, потому что мы идем к какой-то страшной катастрофе. Не дай бог, конечно, что-то там пророчествовать, но это может кончиться хуже, чем в Украине. Мне бы этого очень хотелось. Я люблю свою родину, и я хочу, чтобы все было хорошо в моей стране. Не вижу, честно скажу, никаких перспектив на текущий момент, потому что люди действительно забиты и напуганы. Но прекратить это тоже не могу, потому что я уже устала бояться вот этого страха. Мне хочется наконец-таки жить в свободной, хорошей, нормальной стране.
Испытываете ли вы какие-то надежды на изменения к лучшему, например, в связи с грядущими выборами в Госдуму в сентябре?
Абсолютно не испытываю. Очень много об этом думала и с друзьями разговаривала на эту тему. Я буду, не то чтобы участвовать сама, да, в выборах, я буду как волонтер помогать людям, которые будут баллотироваться от партии «Прогресса», от демократической коалиции, от «Парнаса». Но перспектив я не вижу, потому что здесь нужно четко понимать, у нас у власти находятся не просто политики, у нас у власти находятся преступники. Работать с преступниками в правовом пространстве невозможно. Они будут держаться за эту власть до конца. Те законы, которые сейчас принимаются, в частности, в области выборов, да, все вот эти вот закрепления наблюдателей только от регионов, за 3 дня до выборов должны быть уже списки наблюдателей, которые будут находиться на участках. Мы все это понимаем, что это ведет к тому, что власть берет больше и больше контроля за выборами. Перспективы, которые открываются при этом для фальсификации выборов, они просто безграничны. Уголовное наказание наблюдателям, лишение там собственности и так далее, то есть вот эти жуткие вещи, они заставят людей, которые, может быть, могли бы быть наблюдателями, в результате они не будут. То есть я так понимаю, что к 2016 году в сентябре будет готовиться такая вот грандиозная афера с этими выборами. Это будут не выборы, это будет реально просто афера. Поэтому я на них не очень рассчитываю. На какую-то революцию я бы тоже не стала рассчитывать, потому что нет протестного настроения сейчас в России, как это было в 2012-2011 году. Нет этого. Люди напуганы, люди зомбировали, порадовали, может быть, Крымом. Раскол в российском обществе «Крым наш, Крым не наш» — это тоже имеет свое значение, потому что даже по этому вопросу лидеры оппозиции могут договориться, что уж говорить, собрать там на площади большое количество людей, чтобы единой толпой выступили против этой власти. Единственная для меня надежда, как бы то, что я вижу перспективы изменения в стране, это протесты из регионов. Вот что ни говори, в Москве как-то еще вот это вот экономическое давление, оно еще не особо чувствуется. Здесь еще есть работа, многих сокращают, может, там урезают зарплаты, но при этом все еще можно найти работу. А регионы страдают вот от экономической ситуации в стране очень существенно. Протесты из регионов могут привести к расколу страны. Мне бы этого тоже не хотелось. Поэтому я не знаю, как можно исправить что-то в этой ситуации, что можно в этой ситуации сделать, но точно не выборами, точно не революциями. То есть что будет, как будет, я не знаю. Я просто пытаюсь сделать то, что могу, и, как говорится, делать, что должно, и будь, что будет. Я хочу, чтобы моя страна была свободна. Я очень надеюсь, что так и будет. Как это должно произойти, в какой момент, честно, не знаю.
В эфире «Радио Свобода» была активистка движения «За смену власти» Ирина Яценко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». После истории с якобы изнасилованием 13-летней русской жительницы Берлина по имени Лиза, оказавшейся в итоге выдумкой, в России и Германии развернулась бурная дискуссия о том, как живется нескольким миллионам русскоязычных иммигрантов в Германии. Почему из их среды доносятся недовольные голоса, а некоторые русские немцы выходят на демонстрации в компании немецких правых экстремистов? Российские СМИ уверяют, что русские немцы засобирались обратно, и чуть ли не 500 000 этих людей готовы вернуться в Россию, в частности, в аннексированный Крым. О том, как живет русскоязычная община Германии, на что надеются и на что обижаются русские немцы, корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал сотрудник фонда Генриха Бёлля, немецкий русскоязычный политолог и общественный деятель Сергей Лагодинский.
Сергей, давайте начнем вот с такого сообщения, которое я увидел в российских СМИ официальных. Якобы в большом количестве российские немцы-переселенцы собираются вернуться в Россию. Об этом, значит, российские СМИ сообщают со ссылкой на главу партии «Единство Айнхайт» Дмитрия Ремпеля. Вы что-нибудь подобное слышали, допустим, в германском, так сказать, информационном пространстве? Насколько серьезно такую информацию вообще стоит воспринимать?
Я считаю, что такую информацию не стоит серьезно воспринимать. Я прекрасно знаю Дмитрия Ремпеля по политическим коалициям, по работе еще тогда, когда он был в социал-демократической партии Германии. К сожалению, его партия не играет сейчас большой политической роли. Ну а что касается вот этого предсказания, этого прогноза, скажу вам честно, я не считаю его абсолютно серьезным. Действительно, у очень многих людей здесь, и тем более у русскоязычных людей, есть определенные страхи, определенные неудобства, связанные с вот наплывом беженцев, но пока что я не слышал вот в таком масштабе от людей, которые уже паковали бы чемоданы и собирались переезжать в Крым.
Прошли не так давно не слишком многочисленные, но тем не менее антимигрантские демонстрации, организованные некоторыми представителями русскоязычной переселенческой общины. Ну и понятно, что есть симпатии среди так называемых русских немцев к правопопулистским движениям, к Пегиде в частности. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, стоит начать с того, что наш контингент русскоязычный, постсоветский, ему не чужды вообще правые и консервативные взгляды наши люди, и я это прекрасно понимаю, ибо я являюсь одним из представителей этого контингента. Естественно, есть трудности с принятием многих основ открытого общества, с принятием межкультурного общества. Этим, мне кажется, и обуславливается такая открытость по отношению к правым взглядам. Ну, это вот в первую очередь. Во вторую очередь то, что, будучи беженцем или эмигрантом самим, от этого еще не становится человек ангелом, человек не становится более толерантным. Многие из этих людей прошли школу эмигрантов, но они приехали сюда, считая себя немцами. В этой стране, однако, в ФРГ, они не были признаны немцами этим обществом. Очень многие из них испытали вот такое разочарование, да, вот это, если вот такая есть влюбленность, а тебе отказывают в чем-то. Вот так же и очень многим этим русскоязычным немцам им отказали во взаимности.
А в чем, извините, а в чем это выражалось, в этот отказ от взаимности? Потому что вы сейчас повторяете во многом аргументы, с которыми выступил известный российский журналист и публицист Олег Кашин на сайте «Немецкой волны». Он там как раз пишет о том, что мало немецкие власти интересовались жизнью переселенцев из России, бывшей СССР, и, возможно, во многом результатом этого явилось то, что часть русскоязычной общины и Путина любит, и российским СМИ доверяет, и так далее.
Я читал Кашина, я его не повторяю, я просто повторяю то, что я всегда уже говорил многие годы, и я с этим, в принципе, согласен. Согласен с тем, что в немецком обществе сложилась такая ситуация, как бы, что есть мигранты второго сорта, и иммигранты второго сорта, ими, в принципе, считались и считаются русскоязычными. Почему? Потому что мы как бы спокойно молчим, никого не трогаем, и люди не считают, что есть какой-то потенциал агрессии, потенциал опасности, те потенциалы, которые часто видится в, например, эмигрантах с мусульманскими корнями. Ну, а если нет какого-то потенциала опасности, то, и, в принципе, и нечего с ними как бы возиться. Исходя из этого, очень часто интересы русскоязычных эмигрантов, но в данном случае я говорю особенно об эмигрантах именно с немецкими корнями, у меня-то немецких корней нет, а вот то, что я вижу, как относились к ним, общество очень часто не принимало их как своих. А это, конечно, людям больно. Людям, у которых родители, бабушки, дедушки, их предки пострадали за то, что они были немцами, которые приезжают сюда и все-таки считают себя каким-то образом причастными к этой культуре. Ну, а здесь их встречают и не очень их воспринимали, так сказать, как часть национального достояния Германии. То есть, ну, в общем-то, говорили о них с таким небольшим пренебрежением. Это, естественно, людей, которые считали себя немцами, ну, естественно, это ранит. Создается такая травма. А вот из таких травм очень часто это и выливается там вот в такую вот агрессию, которую никто и не предполагал.
То есть вы считаете, что несколько лукавит, допустим, уполномоченный германского правительства по делам переселенцев Хартмут Кошик, который в своем недавнем выступлении очень позитивно говорил о том, как идет приспособление, интеграция русских немцев в немецкое общество, что адаптируются они прекрасно, что он лично очень многих знает и так далее и тому подобное. Очень такое благостное было ощущение от его выступления. Это не так?
Я считаю, что адаптация как раз проходит неплохо, лучше, чем у многих других эмигрантских групп. Эта адаптация, причем и еврейских переселенцев, и немецких переселенцев из России, проходит довольно неплохо. Но от этого чувство обиды, чувство непричастности к этому обществу, не становится меньше. Ведь люди эти говорят по-немецки. Очень часто меня спрашивают и говорят, вот они смотрят российское телевидение, потому что они не выучили немецкий язык. Да не в языке дело. Дело в том, что вот российское телевидение как-то больше может подцепить этих людей, каким-то образом привлечь их, может быть, вот к какому-то культурному кругу, который им удобен, который они знают из детства, с юности, с молодости. И вот таким образом люди как бы вот туда и засасываются вот этим потоком медиальной информации. А то, что их дети и внуки очень часто довольно неплохо интегрированы, работают, говорят по-немецки, это как бы все равно идет все параллельно.
То есть вы хотите сказать, что следующее поколение вот этих людей, у него уже таких проблем не будет?
Я думаю, что следующее поколение, в отличие, например, от турецких иммигрантов, будет лучше интегрировано, чем предыдущее.
Все-таки, если можно конкретнее, чего, на ваш взгляд, не хватает со стороны Германии, государства Германии, социальных служб, я не знаю, общества, чтобы исчезло вот это чувство обиды, о котором вы говорили? Может быть, и со стороны этих переселенцев как бы недостаточное желание, что называется, грубо говоря, поработать над собой, но все-таки вы едете в другую страну, в другую среду, видимо, осознавая, что надо будет как-то приспосабливаться к ней.
Здесь понятно, что, естественно, и с другой стороны тоже есть определенные ожидания, требования от людей. И я ни в коем случае не хочу сказать, что немецкие переселенцы сами являются ангелами. Естественно, там есть и правый потенциал у нас, есть потенциал, так сказать, нежелания интегрироваться, например, в политические, встраиваться в какие-то политические и социальные структуры. Это все понятно, но, естественно, и задача государства тоже создать для этого какие-то предпосылки. Например, я очень часто и долго работал в политических партиях с целью лучшей коммуникации и большего представления интересов и чаяний русскоязычных вообще здесь, в Германии. И очень часто мы сталкивались с такой ситуацией, что действительно, когда речь идет о проблемах мигрантов, речь сразу заводится именно о турецкоязычных или о арабоязычных мигрантов. А вот русскоязычные как бы так остаются в стороне. Это касается и представительства людей в так называемых миграционных советах. Это в каждом городе есть такая параллельная как бы структура для тех, кто не является гражданами или кто не выбран в нормальные парламенты, да, так сказать, в немецкие. Можно баллотироваться в такие мини-парламенты, совещательные органы для мигрантов. И вот там вот очень часто именно русскоязычные люди как бы не получают того внимания и того веса, который, в принципе, община с 5 миллионами людей в стране могла бы получать. Это имеет разные причины, и потому что русскоязычные часто не имеют работать политически, но и потому еще, что все-таки турецкоязычные иммигранты получают здесь больше внимания. А из этого вытекает все остальное, то есть, что, в принципе, здесь открытость по поводу именно чаяний русскоязычных иммигрантов не всегда присутствует. Это, тем не менее, не значит, что эти иммигранты должны ходить на демонстрации с фашистами и, так сказать, начинать здесь быть проводниками какой-то там политики из Кремля. Это уже другой вопрос. Но база вот эта вот имеется, база недовольства определенного, не поголовного. Тем не менее, никто чемоданы с билетами в Крым не пакует.
Говоря об этом недовольстве, мой последний вопрос. Может ли оно, по вашему мнению, все-таки принять какие-то более ярко выраженные политические формы? Не секрет, что сейчас в связи с мигрантским кризисом позиции правительства Меркель и ее лично изрядно пошатнулись. Германии могут, так сказать, грозить, если не пертурбации, то, по крайней мере, определенные политические подвижки. По вашему мнению, как человека, сведущего в германской политике, велики ли шансы правых популистов, так сказать, на рост их политического влияния? Если да, то каков может быть вклад в этот возможный успех симпатизантов как раз из числа русскоязычных, из числа русских немцев?
Правые популисты становятся все более популярными, это действительно так. И у нас грядут выборы в 2 землях немецких в марте. Там, в принципе, мы, наверное, увидим определенный триумф этих правопопулистских сил. Позиция Меркель становится все слабее, и в данной ситуации, если у западных немцев, я подчеркиваю, у западных немцев, есть определенный пиетет по отношению к вопросу дистанции к правому радикализму, у наших людей вот эта дистанция не всегда сохраняется, поскольку люди не всегда имеют прививку вот этой либеральной демократии, которую получили немцы, во всяком случае, в западной части Германии. А вот что касается восточных немцев, то там, мне кажется, ситуация более похожая на ситуацию наших русскоязычных людей, поскольку там очень много людей, которые как раз не приемлют вот эту вот политическую корректность, не приемлют вот этот вот либеральный демократический подход. Единственная разница между восточными немцами и русскими немцами или русскоязычной публикой у восточных немцев – нет альтернативного медийного форума. То есть, если они недовольны, если они перестают верить, например, средствам массовой информации из Германии, это очень сейчас, так сказать, в моде, то они увязают в каких-то там форумах интернетовских, где абсолютно некачественная информация, в правых радикальных форумах в интернете и так далее. А вот нашим людям очень просто. Они могут просто включить телевидение и получить абсолютно качественную, серьезную и псевдосерьезную информацию и медийную продукцию из России. И вот это вот и было проблемой в данной ситуации с бедной Лизой.
В эфире «Радио Свобода» был немецкий русскоязычный политолог и общественный деятель Сергей Лагодинский, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Продолжим разговор об общественных настроениях в Европе. Документальный фильм журналиста из Франции Поля Морейра «Маски революции» о событиях на Украине зимой 2013-2014 года, народных протестах на Майдане и современной украинской общественно-политической жизни, показанный недавно частным платным французским телеканалом «Каналь Плюс», стал в последние дни в России предметом яростных дискуссий и объектом пристального внимания всех государственных СМИ. Однако, судя по реакции во французском медийном сообществе, на «Маски революции» в России обратили внимание гораздо больше людей, в большинстве своем фильм не видевшие, чем в самой Франции. Автор ленты Поль Морейра приходит к выводу, что на Украине в 2013-2014 годах во время народных протестов и при слабости государственных структур произошел фактически ультраправый переворот. Ситуацией в своих интересах воспользовались националистические группировки пронацистской ориентации, которые с тех пор диктуют свою волю властям в Киеве. Первое, на что обращают внимание французские профессионалы прессы и телевидения, безусловно, обсуждающие сегодня эту ленту и вызванный ей эффект, это отсутствие в фильме информации из надежных и непредвзятых источников и недостоверность изложенных фактов, а не только их однобокая интерпретация, подчеркивает журналистка Елена Сервитас, обозреватель Международного французского радио. Кто такой Поль Морейра в мире французской журналистики и как его работы оценивали раньше? Какова его репутация? Потому что в российских СМИ сейчас его возвеличивают за принципиальность, пишут, что он всегда делал очень успешные расследования из разных зон военных конфликтов, из Ирака, из Афганистана и так далее.
Совершенно очевидно, что в России, как оказалось, Поля Морейра знают лучше, чем во Франции. Для меня очень показательны вот такие оценки, потому что в то время, когда я живу во Франции, мне вот не приходилось читать во французской прессе прямо такие огромные психологические портреты или его портреты профессиональные в французских газетах. Ну да, Поль Морейра делал расследования там действительно по Ираку. Люди, с которыми я говорила, что смотрели его какие-то там расследования о национальном фронте, но они такие большие фанаты вот таких спецрепов. Но, опять же, повторюсь, видимо, в российском сегменте Поль Морейра знает лучше. Для меня это большой сюрприз, ну и как бы много для меня объясняет.
В репортаже на Первом канале, например, российского телевидения, подчеркивается, что в фильме «Маски революции» собраны документальные свидетельства очевидцев очень многих, и все они, что называется, без купюр. Вы сами, как журналист, как профессионал, что скажете об этих свидетельствах, которые представлены в ленте Поля Морейра?
Одна моя подруга, очень близкая и прекрасный телекритик Арина Бородина, должна была бы посмотреть этот фильм вместе с нами. К сожалению, Арина не говорит по-французски, но в этот момент я могла бы ей помочь. И Арина бы, наверное, рассказала нам, откуда был взят тот или иной видеосегмент, какой был записан самим Полем Морейра, что он взял просто с Ютуба, на нем даже нет, например, даты, когда там проходит шествие людей с флагами там правый сектор и так далее. Вы просто должны четко следовать фактуре, вы должны отвечать за каждый кадр, который вы вставляете в свой специальный репортаж. И, естественно, еще больше вы должны отвечать за то, что вы говорите за кадром. Ну, вот завтра, например, мне захочется сказать, что Медведев женщина, да, или Владимир Путин там украл все деньги мира. Окей, может быть, я могу сказать это в частной беседе у себя на кухне, но когда я журналист, я должна буду вам сказать, почему Медведев женщина, а почему Путин украл там все деньги мира. А когда я натырю, грубо говоря, с Ютуба каких-то непонятных видео, фотожаб и так далее, ну, это как бы немножечко смешно выглядит, с одной стороны, и с другой стороны, непрофессионально.
То есть критике подвергается даже сама фактология, представленная в фильме, а не только интерпретация событий глазами Поля Мореро.
Я буду цитировать тех журналистов, которые писали о этом фильме до того, как он вышел на экран, потому что у нас была возможность посмотреть его раньше, я тоже посмотрела его до эфира. И все в один голос говорят, что а, действительно неверная фактология, б, мы не знаем, откуда были взяты те или иные видеосегменты, с, он концентрируется на одной политической силе, говоря о развитии событий в Украине. Тогда как, например, там бабушек на Майдане правосеками можно назвать лишь с большой натяжкой. Вот когда человек выбирает себе вот такой угол и тупо идет только в этом направлении, закрывая глаза на все остальное, наверное, это немногим может понравиться. Естественно, это очень нравится, безумно нравится в тех группах, там русские во Франции. Вот там, вот, конечно, фильм Поля Мореро приняли на ура. Rush Today пишет о том, что во Франции его приняли там восторженно и так далее. Да, действительно, они есть, но они почему-то все на русском языке. Или если они сделаны на французском языке, то это понятно, что это какие-то подозрительные аккаунты, потому что они были там недавно созданы, и все однотипные, примерно в одно время комментарии написаны. Но мы об этом сами много читали в российской прессе, например, как работает там фабрика троллей и так далее. А вот в целом, что я читаю заметки о Поле Мореро, и у меня возникает вопрос, там, настоящий это журналист или какой-то человек по помешанной на антиамериканской риторике, так тут же буря комментариев, люди, которых я вообще никогда не знаю, какие-то непонятные аккаунты, которые говорили, а мы зашли в ее твиттер, она пишет про Литвиненко, да она сама там такая. Ну, понимаете, у него какая-то такая армия сторонников очень сомнительная.
Как раз хотел задать этот вопрос, что в российских СМИ говорят, что во французском сегменте интернета вот этот шквал откликов, не русских, не иммигрантов, не украинцев, а вот что фильм привлек широкое внимание именно французской общественности, не только профессионалов медийного мира.
Надо отметить обязательно, что канал «Плюс» — это частная компания, и вот этот вечерний доступ, он возможен только для тех людей, которые платят абонентскую плату. То есть это не вся Франция посмотрела вечером фильм «Поль Мореро», попивая себе спокойненько винишко во время ужина. Это далеко не так. Вы должны интересоваться российскими событиями, понимать там все это в Украине и так далее, чтобы в 22 часа включить канал «Плюс» и сказать, да, давайте, ребята, всей семьей посмотрим сейчас, что нам рассказал Поль Мореро. Но вы понимаете, что это не так. То есть это очень узкий сегмент. И вообще у моих коллег западных и в Америке, и в Великобритании, и во Франции возник один тот же вопрос, как канал «Плюс» мог допустить вообще выход такого фильма, потому что есть там какие-то ошибки по фактологии. Мы же с вами прекрасно знаем, как работает нормальные СМИ. То есть журналист пишет свою заметку или там снимает свой репортаж, а дальше на него берется факт-чекер. И факт-чекер — это человек, который просто иногда хочется его застрелить, да, он за каждую запятую вас спросит, откуда, что это за женщина, давайте-ка называйте там свои источники, сверяет цитаты, ну просто можно умереть. А почему такого факт-чекера у Поля Мореро не было? Мне, знаете, как представляете, что он пришел к своему редактору. Опять же, это мое личное мнение, да, я не могу доказать. А давайте-ка я вам сейчас сделаю такой супер-секси-фильм, и мы с вами покажем какой-то такой вот угол необычный, которого не было. И редактор говорит, о, ну, давайте попробуем. Может быть, такая история, а может быть, совершенно история другая, но вот уже, опять же, теории заговоров не хочу сейчас устраивать. Может быть, гораздо все банальнее и примерно точно так же, как у господина Киселева в программе. Но вот это ж мне совсем не хотелось бы думать. На канале «Плюс» недавно прошли перестановки, вот с этого момента канал «Плюс» не напоминает тот самый канал «Плюс», который мы так во Франции любили и ценили.
Я знаю, что группа французских журналистов, которые работают в Украине и с украинской тематикой сейчас, готовят какое-то письмо по следам, скажем так, этого вот фильма. О чем идет речь и кто эти люди?
Я должна подчеркнуть, что вот эта практика открытых писем таких, это даже не петиция, это, скорее всего, коллективное открытое обращение. Это большая редкость для Франции, чтобы так французские французские журналисты, ну, с такими претензиями, грубо говоря, публично выступали в адрес коллеги. Это действительно люди, которые находились в Украине и находятся в Украине, которые освещали и до сих пор освещают события. И этот фильм, судя по тексту письма, задел, ну, их профессиональные чувства. Потому что в России все-таки эта практика существует, петиции, да? А во Франции такого никогда не происходило. Я не скажу, что это там десятки или там сотни подписантов. Потому что это все-таки как-то не наша любимая практика.
Это было мнение журналистки Елены Сервитас, обозревателя Международного французского радио. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И мы все еще продолжаем говорить о темах, связанных с европейской жизнью, в том числе опять о Франции. Полицейское агентство Европейского союза «Европол» предупреждает, вместе с небывалой волной мигрантов в Европу прибыло множество несовершеннолетних. Не менее 10 тысяч из них, а учитывая невозможность точных подсчетов, наверняка больше, пропали без вести, растворились в Европе. Не исключено, что многие из этих детей уже стали или в ближайшем будущем станут жертвами преступников, а некоторые, наоборот, сами превратятся в преступников. Что делать с этой проблемой? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Европа переживает самый тяжелый миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Самыми незащищенными и беспомощными в этой ситуации, как и 70 лет назад, оказались дети. По данным британской газеты «Гардиан», подтвержденным полицейской службой Евросоюза «Европол», за последние два года на территории ЕС потерялся след более 10 тысяч детей-мигрантов. В Европейском полицейском ведомстве уверены, что многие из них оказались в руках преступных группировок. Генеральный директор правозащитной ассоциации «Франс Тер Дазиль» Пьер Анри рассказал «Радио Свобода», каким образом несовершеннолетние мигранты теряются на территории Европы.
Точное число прибывающих в Европу несовершеннолетних беженцев неизвестно. По разным оценкам, их от 50 до 100 тысяч в год. Идет ли во всех случаях речь о детях без сопровождения, сказать сложно. Точно одно, те, кто действительно прибывают в Европу без взрослых, нередко попадают в поле зрения мафиозных структур. Речь идет об организованной преступности, промышляющей проституцией, торговле людьми, незаконной торговле органами. Все это реальность. Но сколько точно детей попадают в эти сети, нам неизвестно.
Именно по этой причине, отмечает Пьер Анри, гуманитарные организации и ассоциации в защиту прав ребенка постоянно призывают власти придерживаться гуманной политики, обеспечивать несовершеннолетним мигрантам нормальные условия для проживания и обучения в стране. Это не исключает усиление контроля за миграционным потоком на европейских границах, считает французский правозащитник, ведь граждане стран ЕС имеют право знать, кто въезжает на их территорию. В 2015 году в Европу прибыли более миллиона беженцев, главным образом из стран Ближнего Востока и Африки. Более четверти из них, 27%, дети. Нередко речь идет о подростках, которых сюда отправляют родители, или которые сами бегут из своей страны из-за войны, вынужденного перемещения семей и других бед, отмечает Пьер Анри. При этом единой европейской миграционной политики как не было, так и нет, в том числе по отношению к малолетним.
В каждом государстве этих детей принимают по-разному. Одни задаются вопросом, действительно ли речь идет о несовершеннолетних, ведь зачастую у них нет никаких документов, подтверждающих возраст. Другие говорят, даже в случае сомнения, им необходимо оказывать помощь. Тем не менее, отсутствие слаженной политики в данном вопросе приводит к тому, что немало подростков остаются вне поля зрения государства и гуманитарных организаций.
По мнению генерального директора ассоциации «Франс Тер Дазиль», названная Европолом цифра 10 тысяч пропавших в Европе детей-мигрантов должна рассматриваться в соответствующем контексте. А именно, нужно учитывать, что многие из этих несовершеннолетних довольно быстро покидают территорию той страны, куда они изначально прибыли и где прошли первичную регистрацию. Каким образом был осуществлен подсчет и учитывались ли такие факторы, как возможный переезд переезд в другую страну, воссоединение с родственниками, возвращение на родину. Радио «Свобода» попыталась прояснить ситуацию непосредственно в Европоле, но на наш запрос из Гааги пришел вежливый отказ от каких-либо комментариев. Все, как всегда, упирается в деньги. Пьер Анри приводит в пример попытку теперь уже экс-министра юстиции Франции Кристиан Тобера упорядочить ситуацию с приемом и защитой несовершеннолетних мигрантов. Циркуляр Минюста был передан в органы местного самоуправления, но проконтролировать его выполнение на муниципальном уровне крайне сложно. Городские власти, как правило, сетуют на нехватку бюджетных средств, и решение проблем несовершеннолетних мигрантов для них далеко не главная задача. Помощь таким детям и подросткам предоставляют в основном общественные организации. Они занимаются поиском для них жилья в принимающих семьях или интернатах, устройством в школу, предоставлением необходимого медицинского ухода. Но чтобы получить такую помощь, подросток должен за ней обратиться. Не располагая необходимой информацией и опасаясь задержания и высылки, мигранты сторонятся местных жителей, тем более представителей государства и общественных организаций.
Когда такие дети попадают в наше поле зрения, мы делаем все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь. Ежедневно в наших центрах по всей Франции мы обеспечиваем проживание более 500 детей и подростков.
Вместе с тем, правозащитникам и представителям властей хорошо известно, что среди молодых мигрантов есть и такие, кто использует ситуацию в своих интересах. Процедура установления возраста достаточно сложная и противоречивая. В конечном счете, далеко не всех молодых людей, которые выдают себя за несовершеннолетних, власти и НПО берут под свою опеку, объясняет французский правозащитник. Многим из них от 16 до 18 лет. Их нужно распределять не в школы, а на специальные курсы адаптации. Реальность же такова, что количество мест на этих курсах очень ограничено, и принять туда всех желающих невозможно. В результате многие юные мигранты растворяются на просторах Европы, нередко становясь кто преступниками, а кто их добычей. Проследить их дальнейшую судьбу крайне сложно, о чем и свидетельствует отчет Европола. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». 4 февраля в России выходит в прокат документальный фильм о поляке Яне Карском, в Израиле причисленном к праведникам народов мира. Выпуск приурочен к 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушвиц, Освенцим. Фильм рассказывает о попытках польского агента-подпольщика Яна Карского привлечь внимание западных лидеров и общественности к массовому уничтожению евреев нацистами во время Второй мировой войны. Молодой офицер в 26 лет стал свидетелем всех ужасов Варшавского гетто и практики концлагерей. Его задачей было придать огласке эти преступления, но он столкнулся лишь с недоверием и политическими интригами. Фильму помогают два голоса. Самого Карского озвучивает актер Сергей Юрский, а от автора выступает журналист Владимир Познер. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ян Карский не так широко известен зрителям, как, к примеру, увековеченный Стивеном Спилбергом на экране Оскар Шиндлер, спасший во время Холокоста свыше 1000 евреев. Молодой поляк Ян Козелевский, Карский его подпольный псевдоним, знавший несколько языков, становится агентом польского антигитлеровского сопротивления и, лично столкнувшись с массовым уничтожением евреев, выполняет опасную миссию. Он отправляется с докладом об ужасах, творящихся на территории Польши, в Лондон и Вашингтон. В 43-м году Карский лично рассказывает президенту США Франклину Рузвельту о зверствах нацистов против польских евреев, но глава Белого дома вяло реагирует на слова Яна Карского. Ему ничего не остается, как вернуться обратно в Европу. Почему Америка и президент Рузвельт не поверили Карскому? Почему не поверили британцы словам участника польского сопротивления? На эти вопросы попытался ответить актер Сергей Юрский, принявший участие в документальном проекте «Ян Карский. Праведник мира». Он озвучил самого Карского. Расскажите, как вы попали на этот проект и почему согласились в нем участвовать?
Вроде бы естественное течение, предложение озвучить некую картину, роль в этой картине. Это уже было странно. Роль в документальном фильме. Как это? Это было в апреле 2015 года, а 2015 год в связи с этим фильмом стал для меня особым именно по этому поводу. Он герой моего прошлого года. Ян Карский. Фамилию которого я не знал в тот момент, когда читал сценарий. Когда я увидел его на экране, этот человек вполне поразил меня как герой. Живой герой, который разговаривает уже не в смысле главное действующее лицо, а человек, который совершает героические поступки. Да, мне сказали, что он праведник Израиля, сказали, но разные есть судьбы и разные люди. Это еще и личность, и вот она всплыла для меня в полном объеме сперва на экране, потом в книге, которую сейчас я обязательно еще куплю, потому что мне нужна эта книга для подарков. Мне кажется, что это нужно дарить. И как нужно дарить эту книгу, потому что это наверняка будет событием в жизни любого человека, который ее прочтет или начнет читать. А дальше я уже не сомневаюсь. Так и фильм этот нужно смотреть для того, чтобы пополнить собственное человеческое достоинство, гордость за то, что такие люди бывают.
Учитывая, что в Польше свирествовал антисемитизм на протяжении десятилетий, почему поляка Яна Карского именно заинтересовала эта тема? Почему он решил рассказать о том, что происходит с евреями всему миру?
Не думаю, что Польша в этом смысле чем-нибудь особенно. Антисемитизма в мире хватает во всех его уголках. Но то, что для меня известно уже было, это, скажем, книга Щепёрского, которая теперь часть образования в Польше, в школах, и который рассматривает эту же тему тоже нейтрально, как о других людях, но с невероятной ответственностью за этих людей. Эта тема еврейская, но это поляки для него. И для многих поляков это было, они были прежде всего поляки, то есть люди этой земли, живущие на этой земле, родящие детей на этой земле. Так было. И когда я еще из книги Яна Карского узнал, что чудовищные лагеря смерти, которые устроили фашисты на польской земле, требовали обязательно коллаборантов, которые бы помогали уничтожать людей. В Польше не было коллаборантов из поляков. Не было, потому что не было коллаборационизма вообще в Польше. Об этом рассказывает Ян Карский. Те, кто становились, конечно, отдельные случаи могли быть, но они подвергались уничтожению, в котором вольно или просто по чувству долга участвовал тоже Ян Карский. Коллаборанты должны быть уничтожены. И этого не было в Польше. Это тоже открытие для меня из книги уже. А его деятельности, его подвиг, один из его подвигов, потому что он награжден несколькими очень высокими военными наградами и вот этим, еще можно сказать, званием праведника.
Почему президент США со скепсисом отнесся к словам Яна Карского?
Не скептически, это уже так показывает сам Карский на экране. Это не скепсис, потому что он отрицает себя как государственного человека. Он догадывается, что есть некоторые моменты, которые обязывают такого человека, как Рузвельт, как он говорит, самого влиятельного человека в мире на тот момент, обязывает к действиям. А эти действия должны быть одобрены, само собой, там, Конгрессом и все прочее, но одобрены обществом. И тут могут быть сомнения. Именно потому, чтобы его, Рузвельта, не назвали проводником еврейских интересов, именно потому, что он должен, собственно говоря, вступить в войну. Ведь это ничего себе предложение от офицера, просто офицера чужой страны, Яна Карского, фактически говорит, вам нужно вступить в войну. Но глава гигантского государства, вообще говоря, мы можем понять, что он не может сказать, что вы говорите, хорошо, мы вступим в войну. Этого не может быть. Но гордое самостояние Карского перед этим влиятельнейшим в мире человеком, наличие собственного мнения для него важнее. И его горечь, которую он пронес через десятилетия, потом уже став американским гражданином, горечь того, что недопонял Рузвельт, что речь идет не о неком ужасном военном событии, а о небывалой катастрофе гуманистического мира. Что вообще вопрос гуманизма, веры в Бога, христианства, все может быть забыто, если не начнется сопротивление этому происходящему тогда, то есть Холокосту.
Но ведь и британцы не поверили или недооценили то, что говорил им участник сопротивления Ян Карский.
По тем же причинам, я полагаю, по тем же причинам. Это политики. Он никогда себя не называет политиком или политическим посланцем. Он говорит, я офицер, я польский офицер, но есть еще внутреннее, так сказать, содержание человека, который заставляет его не склонять голову перед политическими интересами любых стран, перед авторитетом самых влиятельных людей. Ни в коем случае. Он ставит проблему, которую разрешить нельзя до сих пор. И он ставит ее и в фильме, он ставит ее и в книге. Страшную проблему. Коллективной ответственности. Как быть людям, вот христианам в частности? Сегодня мы говорим именно, так сказать, удаляясь от того, что евреи высказали свое мнение, и оно высоко. Праведник. И его не забыли там. Его не забыли и в Америке. Но это страшные слова. Коллективная ответственность. Если государство начинает не просто неправое дело, а дело, абсолютно уничтожающее смысл человеческого существования, то как нужно относиться к гражданам этого государства? С одной стороны, когда Ян Карский был очень серьезным, подготовленным образом освобожден из гестапо в состоянии фактически смерти. Ну, вытащили из смерти и вытащили из гестапо. И лицо Карского на экране, когда он говорит о том, что было расстреляно 32 человека, как-то причастных или не совсем причастных, или вовсе не причастных к этой акции. И он в ужасе. Вот здесь он говорит об одной стороне коллективной ответственности. А другое он говорит, если немцы участвуют в войне под руководством Гитлера и фашизма, если они делают то, что они делают, то, что, да он говорит, я видел своими глазами, то, что они делают с евреями в Польше, вот я это видел, и я приехал рассказать об этом, то, он говорил, не просто нужно воевать с ними, а нужно объявить, что они граждане, не участвующие в обслуживании лагерей смерти, а граждане, живущие в мирных городах, будут бомбить эти города, будут убивать этих граждан и говорить им, он говорил об этом, говорить им, что бомбежка идет не потому, что мы воюем, вы нас бомбите, мы вас бомбим. Сейчас мы вас бомбим за то, что вы позволили вашей стране, вашей армии сделать то, что я видел. Вот такой выхлест личностного, когда человек говорит от имени человечества, во имя человечества, и предлагает вещь, которую я не могу сказать, что я говорю, да, давайте теперь коллективную ответственность введем. Сейчас эта проблема стоит острейшим образом, но она поднимается в этом фильме, она поднимается в этой книге. Сейчас, когда идет такая сложная и труднопостижимая борьба с ИГИЛ, когда со стороны ИГИЛ происходят публичные казни и все прочее, когда говорят, что ИГИЛ надо что? Воевать с ним. Но встает вопрос и о коллективной ответственности всех тех, кто причастен к этому. Выводы сделать, во-первых, это все индивидуальные выводы, и к этому тоже призывает фильм. Каждый должен решить. Это не рецепт для государственных деятелей. жизнь разнообразная, особенно сейчас, когда она с такой скоростью меняется. Очень сложно это решить. Но то, что эта проблема поставлена человеком в 80-м году, когда снимался этот фильм, что она была поставлена в 44-м или в 45-м году, когда еще только-только кончалась война, и он написал эту книгу, теперь изданную по-русски. Это тоже расширяет проблему. И это не только знакомство с Яном Карским. Это в дальнейшем всякому прочитавшему, всякому просмотревшему этот фильм, это участие личности Яна Карского в жизни прочитавшего и просмотревшего.
Это был актер Сергей Юрский.
Беседа корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова с Сергеем Юрским завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».